Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 35-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседу на 17-ю главу Апокалипсиса протоиерея Олега Стеняева. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла протопресвитер Александр Шмеман «Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками и просмотр художественных и документальных фильмов. Посетители выставки могут увидеть святыни, привезенные из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 января в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-863-268-77-68. Повторяем, 8-863-268-77-68.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисуса, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих Ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Речь идет о толковании пророчества Малахии. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего Слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник Его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников: «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ к пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о Его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» «Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит». Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать Его царем, Он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят Его, и вот Он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают Ему. Они знают, как Он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении святейшего патриарха Алексея II, Михаила, отрока Михаила, Андрея, Николая, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Ольги, Николая, Анны, Владимира, Марии, Федора, Анны, Николая, Алексея, Василия, святейшего патриарха Пимена, митрополита Николая, архимандрита Иннокентия, воина Иоанна, Марии, Анны, Андрея, Екатерины, Татьяны, Сергия, Иосифа, Павла, Андрея, Марии, Валентины, Ксении, Иоанна, схемонахини Марии, Александра, Николая, Алексея, Павлы, Александры, Нины, Анны, Игоря, Анастасии, Ольги, Николая, Ольги, Владимира, Елены, Андрея, Александры, Василия, святейшего патриарха Алексея II, митрополита Иоанна, архиепископа Алексея, архимандрита Кирилла, Михаила, Ольги, младенца Александра, младенца Владимира, младенца Татьяны, младенца Лидии, Валентины, Александра, Нины, Григория, Феклы, Алексея, Варвары, Домны, Иакова, Стефана, Анны, митрополита Иоанна, архимандрита Иннокентия, Михаила, Ольги, Александра, Нины, Валентины, воина Иоанна, Алексея, Варвары, Григория, Феклы, Домны, Иакова, Стефана, Анны, Марии, Леонида. Вечная память.
Беседы на откровение святого Иоанна Богослова. У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для аудиотрансляции сайтом exeget.ru.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровения Иоанна Богослова». И сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. Здесь рассказывается о суде над всемирным Вавилоном. В прошлый раз мы говорили о том, что под образом Вавилона или Египта в пророческих текстах говорится о неком государстве гегемонии, который превозносится. Это государство, этот мир над всеми остальными мирами, политическими структурами, общественными структурами, религиозными структурами. То есть страна, которая подавляет своим псевдоавторитетом с помощью военной политической силы, экономических каких-то механизмов управления всех остальных. И мы читаем: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Вот это очень интересный такой образ. Мы видим блудницу, а блудница – это неверная жена. Это некая такая богоборческая империя. Противопоставляется жене. Жена – это облеченная в солнце. Мы читали это и образ Девы Марии, и церкви. А блудница, сидящая на водах многих, водные пути обеспечивали могущество многих держав. Римской державы, британской державы водные пути обеспечивали могущество. Соединенные Штаты Америки. Почти все крупные державы древности, включая Египет, они только благодаря вот, водным путям сообщения, они могли поддерживать свое величие и свое могущество. И наша Российская империя стала империей, только пробившись к Балтике, а до этого мы были замкнуты в такое пространство, что не было выхода к морю. И пришел один из семи ангелов. Число семь, как мы уже установили, говорит о неком множестве. Говоря со мною, то есть он собеседует с Иоанном Богословом, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. То есть, что значит над великой блудницей? То есть были подобные блудливые сообщества, неверные церкви, всякие ереси, секты, расколы в прошлом. А здесь речь идет о великой блуднице, какой-то объединенной лжерелигиозной и в то же время военно-политической системе, которая она доминирует над всем миром, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Вино блудодеяний – это ложное учение, ложная идеология, это и ложные таинства могут иметься в виду, и вся эта неправда. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере, багряном». Мы видим, что это блудница великая, она сидит на звере, багряном. Почему говорится об Антихристе как о звере багряном? Потому что к тому времени истинная церковь была практически уничтожена. Она находилась в глубочайшем подполье. Это церковь пустыни, о которой мы читали в других текстах книги Откровения Иоанна Богослова. И это неверная жена, блудница, сидящая на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. То есть это противоположность таинствам церкви И 10 рогов, как я вам объяснял, это бодание против заповедей Божьих, которых мы знаем, есть 10 заповедей, которые регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, человеком и человеком. И будет сделано все, чтобы опрокинуть эти принципы. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей. То есть она выглядела как царица, как царствующая религиозная идеология царства Антихриста. И чаша, потир в руке ее. Но чем все это наполнено? И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Прежде всего, имеется в виду блудодеяние духовное. Вот мы, православные христиане, должны оберегать девство нашего исповедания, целомудрие нашей веры. Целомудрие веры – это очень важно, потому что если мы саморастлимся по отношению к вере отцов, то мы будем иметь только имя православный христианин, а в действительности непонятно, что это будет означать. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. То есть она непосредственно преследовала святых и тех, которые проповедовали веру в Иисуса Христа. Почему? Потому что в них она видела своих главных конкурентов, скажем так. Потому что это ложная религия, она всегда преследует истинную религию. Однажды мне пришлось беседовать с одним сатанистом, который занимает какое-то положение в сатанинской иерархии. И я задал ему вопрос: а вот когда черные мессы у вас проходят, почему вы на черной мессе переворачиваете крест, ломаете крест? А почему вот именно христианский крест так ненавистен вам? Почему вы там мусульманский полумесяц не используете, еврейскую шестиконечную звезду не используете, а именно христианский крест? Он ответил: мы очень четко понимаем, кто реально противостоит нашему господину, то есть дьяволу, имея в виду Иисуса Христа, распятого на кресте. Потому что только Христос противостоит дьяволу. Реально. И понимая это, на своих сборищах они издеваются над христианскими символами. И вот эта жена, которая упоена кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, это лжерелигия, лжеидеология, господствующая в этом мире Антихриста, по-своему универсальная, объединившая всех и вся. И, видя ее, дивился удивлением великим, пишет Иоанн Богослов. Давайте посмотрим, какие объяснения есть у отцов древних. Викторин Петовийский, блудница правителей Рима, покорившая многие народы и отступившая от Бога. Но Рим чаще в образе Вавилона предстает в Писании. Хотя блудодеяния в Риме были велики, но в нашем понимании блудница противостоит жене, а жена – это символ Девы Марии и Церкви. Так учили очень авторитетные отцы. А также под блудницей понимаются все люди, разрушенные грехом, то есть вступившие в эту структуру, в этот мир Вавилона. На этом настаивает Беда Достопочтенный. Жена на звере или реальный, или образный Вавилон, то есть в неком движении. Зверь как бы дал себя оседлать этой идеологии, чтобы продвигать ее по миру. Зверь или дьявол обогрен кровью святых. Здесь согласно истолковывает Экумений Андрей Кесарийский. Зверь – это или дьявол, или народ греха, то есть Вавилон и пустыня, город, наполненный грехом. Это дополнительные истолкования, но они не совпадают с тем, что мы читали ранее. Это Примасий, Цезарь Арский. Головы и рога – символы Рима, который сам образ всех царств. Любодейный город обречен на погибель, подводит некий итог Киприан Карфагенский. Пурпур – мнимое царство, багряница – нечестие, золото, лицемерие. Блудница, мать греха, отступница. И далее мы читаем. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». Вот здесь очень интересно, она названа женою, хотя ранее она названа блудницей. То есть когда-то она была женой. Но жена – это та, которая имела мужа. А став блудницей, она потеряла мужа. Так и лжесообщество, секты всякие, расколы, ереси. Да, когда-то эти люди могли принадлежать к церкви и имели жениха Христа. Но когда они отпали от истинной веры, они уже не жена, они блудница. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». То есть это все скоротечно пройдет. Был и нет уже. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть эти люди же будут возлагать на него всю свою надежду, все упование. Они с энтузиазмом будут продвигать идеологию сатанизма. Иоанн Богослов пишет, здесь ум, имеющий мудрость, то есть надо иметь рассуждение. И мы видим, хотя отцы по-разному рассуждают по поводу этих образов, у них на самом деле одно из толкований не противоречит другому, а одно дополняет другое. 7 голов – суть 7 гор. А гора – это превозношение, на которых сидит жена. В одни Иоанна Богослова прочитывалось как Рим, который действительно на 7 холмах. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Вероятно, 7 римских императоров. Один есть, 6-й царствует теперь. Число 7 символизирует полноту. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. То есть были антихристы раньше. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. А что это значит, если роги – это то, что бодается законом Божьим, а они символизируют еще неких царей, грех как противоположность праведности воцарится в этом мире. Вместо 10 заповедей воцарится то, что им противоположно. Грехи противоположные добродетелям. Был такой случай, одна женщина, у нее дочка сатанинская, я беседовал несколько раз, но безрезультатно. Но однажды мать приехала ко мне в храм и говорит: такая радость, дочка читает Библию день и ночь, что-то выписывает. Я говорю: вы не радуетесь, вы поймите, зачем она это делает. Через какое-то время мать звонит и говорит: да, вы оказались правы. Я спросила: почему ты читаешь Библию? Она сказала: у меня нет нашей Библии, у них сатанинская Библия. Мне сказали: читай христианскую Библию и делай все наоборот. И вот грех воцаряется. Посмотрите, как лоббируются всякие половые извращения. С каким царским достоинством преподносят права каких-то там меньшинств и так далее, и так далее. Но все это на один час. То есть, да, они воцарятся, да, они получат победу. Но это не означает, что Господь не сможет рассеять их. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Все делается ради зверя. Они будут вести брань с агнцем, и агнец, то есть Христос, победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, то есть со Христом, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. Помните, мы говорили о том, что вот образ зверя, выходящего из моря, это образ Антихриста, выходящего из мира политики. А вот эти бушующие волны, они как бы показывают на переменчивость политических настроений. Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. Но в то же время это может быть и реальностью, и аллегорическое истолкование здесь допустимо, потому что особенность Слова Божьего заключается в такой универсальности, что мы можем применять несколько методов истолкования, от буквального до аллегорического, символического. И все это будет верно. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат». То есть, когда грехи воцарятся, греховная идеология, то и лжецерковь будет не нужна уже. А зачем она? И вот эти роги превознесенные будут терзать уже саму эту блудницу. А зачем она нужна? Если уже там у людей совсем другие приоритеты, у них вообще мыслей не осталось о божественных, о божественном никаких, у них просто абсолютное безбожие. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат», то есть покажут ее все проблемы, «раскроют весь компромат на тех представителей ложной религии». Это означает «и обнажат», «и плоть ее съедят», то есть имущество, помещение, «и сожгут ее в огне», то есть полному забвению, как прах, «потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Бог наказывает одних грешников другими грешниками. Одна идеология может быть наказана другой идеологией. Господь такое попускает, и мы действительно видим, что вся история человечества, она по такому принципу и осуществляется. Но Господь знает, к чему все это приведет, потому что Он альфа и омега, начало и конец. И окончание 17 главы: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть опять речь идет о неком политическом, военном, религиозном, философском гегемонии, который царствует над всеми земными царями и господствует. А кто царствует над всеми земными царями и господствует? Ну, конечно, дьявол. Помните, мы об этом говорили, когда он Христу предложил: «Видишь все царства мира, поклонись мне, я тебе их отдам». Предложить такое может тот, кто уже всем этим обладает. Он кукловодит, у него есть свои задачи, свои цели, но есть замысел Бога относительно этого мира. И есть намерение Бога, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы на откровение святого Иоанна Богослова». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Цикл передач предоставлен для трансляции сайтом exeget.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Не успели еще отзвучать рождественские песнопения, как начинает приближаться к нам праздник Крещения Господня, или, как называет его церковь, Богоявление. Об этом событии упоминают все четыре евангелиста. И это означает, что для понимания дела, совершенного Христом, его учения, а также нашей веры во Христа, событие это имеет огромное значение. Евангелисты повествуют, что еще до того, что начал Христос свою проповедь, Палестине появился некий Иоанн, живший доселе в пустыне один, и начал призывать людей к раскаянию в их грехах. Тех, кто раскаивался, признавал греховность и нечистоту своей жизни, он крестил в реке Иордане, то есть совершал символическое омовение в воде, означавшее желание раскаявшегося начать новую, чистую и нравственную жизнь. Евангелист Марк пишет так: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Таким образом, Иоанн не только призывал к раскаянию, но еще и утверждал, что его проповедь есть как бы приготовление к пришествию другого, сильнейшего, того, кто будет крестить не просто водою, а таинственно Духом Святым. И вот этот сильнейший, как назвал его Иоанн, приходит и сам крестится от Иоанна. И в это же время некое таинственное явление как бы удостоверяет правду пророчества Иоанна. Да, это тот самый, чье пришествие я вам возвещал. Как видим, в этом коротком евангельском рассказе соединено и сплетено много тем, много нитей, и нам нужно попытаться разобраться в них. Прежде всего, Иоанн и его проповедь, покаяние и крещение. Иоанн принадлежит к числу тех духовных людей, чье назначение — явить данному обществу в определенный момент неправду, ложь и зло, которым общество это пропитано и отравлено. Вызвать, говоря современным языком, духовный и нравственный кризис, заставить людей увидеть зло и ужаснуться ему, и захотеть освобождения от него. Именно освобождение, коренное изменение жизни, означает крещение, погружение в воду, которое есть одновременно и символ, и источник жизни, а также сила, очищающая и возрождающая. Таким образом, первое, что являет нам этот евангельский рассказ, это то, что в момент пришествия Христа, к началу его проповеди, люди, к которым пришел он, общество, в котором начнется его служение, переживали вот такой духовный и нравственный кризис, кризис покаяния, раскаяния и жажды обновления. Второе, на что нужно указать в этом евангельском рассказе, это заключенное в нем и в этом нравственном кризисе ожидание какого-то решительного события, пришествия того, кто как бы восполнит, завершит дело Иоанна. Его крещение претворит в таинственное крещение Духом Святым. Из других источников мы знаем, что ожидание это было ожиданием Христа, то есть Спасителя, обещанного Богом, и о котором на протяжении веков говорили, кого возвещали, о ком пророчествовали все ветхозаветные пророки. Об этом прямо говорит другой евангелист, Лука, который так прямо и пишет. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих о Иоанне, не Христос ли он?» Таким образом, пришествие Иисуса Христа к Иоанну на Иордан есть явление Христа как обещанного и возвещенного, или иными словами, завершение и исполнение всех пророчеств о Спасителе. И именно об этом свидетельствует третий евангелист Матфей в своем рассказе о крещении Иисуса. Иоанн, пишет он, удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Третье. Крещение самого Иисуса, погружение Его в Иорданскую воду рукою Иоанна. Ведь если Он Спаситель, спасающий людей от грехов, то зачем Ему крещение? Этот символ собственной греховности, раскаяния и жажды очищения. И однако, на сомнение Иоанна Иисус отвечает твердым требованием крещения, и Иоанн крестит его. И вот христиане и церковь веками как бы всматриваются в это сошествие того, в кого они верят как Спасителя и Бога, в воду, в смысл этого сошествия для мира, для человека и для каждого из нас. И, наконец, четвертое и последнее. То, что последовало немедленно вслед за этим погружением в воду, это в прикровенных образных словах описанное таинственное явление голубя, спускающегося на выходящего из воды Иисуса. Этот голос неба, эти слова Евангелия, и се отверзлись ему небеса. Как видим, не одна, а по меньшей мере четыре темы, четыре измерения этого евангельского события соединены в радостном празднике крещения Господня, и каждый из них требует, чтобы мы приняли ее в свое сердце, поняли в ее значении для нас. Что-то безмерное и огромное, бесконечно важное совершилось в тот день, и вот празднуется вечно. Что именно? На этот вопрос мы попытаемся ответить в следующей нашей беседе. Богоявление, праздник крещения Господня. В прошлой моей беседе я перечислял разные темы, сплетающиеся в евангельском рассказе, или лучше сказать, в евангельских рассказах об этом событии, сплетающиеся и в праздновании его каждый год в церкви. И первая тема, первый вопрос – это вопрос о самом значении этого крещения в жизни и служении Христа. Иоанн Предтеча проповедовал крещение как акт раскаяния и очищения. Принимающий от него крещение, спускавшийся в воду, тем самым свидетельствовал, что он сознает, что жизнь его неправедна, но что он раскаивается, и вот в этом символе погружения в очищающую и возрождающую стихию воды ищет очищение, прощение и начало новой, более чистой жизни. А если, и это именно так, по евангельскому рассказу, то почему же захотел, потребовал от Иоанна этого крещения Иисус? Иисус, Сын Божий, пришедший в мир исцелить грех своей безгрешностью, приобщить человека к божественной жизни. Этот вопрос, как мы знаем из Евангелия, был и в сердце самого Иоанна, ибо он спрашивал Христа: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И вот ответ церкви на этот вопрос. Принимая крещение Иоаннова, Христос отождествляет себя со всеми людьми, всеми, без единого исключения, грешниками, всеми, без единого исключения, нуждающимися в прощении, в спасении, в возрождении. Отождествляет себя со всеми и каждым, с каждым из нас. Он свидетельствует своим крещением, что он пришел не для того, чтобы судить и осуждать, не для того, чтобы извне, с высоты своего совершенства и божества, дать нам закон, правила, а для того, чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участниками своей совершенной и безгрешной жизни. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира», — говорит про него Иоанн Креститель. «В наш мир Христос вошел как младенец. В своем рождении Он принимает на Себя, Своею делает нашу человеческую природу. Сын Божий становится Сыном Человеческим, но не для праведников, а для грешников и погибающих пришел Он на землю. Их возлюбил Он Своей жертвенной любовью, им отдает Себя и всю свою жизнь. И вот в крещении Иоаннове Он, безгрешный, с нами грешными. Он Спаситель с погибающими, ибо никакой грех не может преодолеть любви Бога к человеку. Он соединяется с грешным человечеством, как позднее в конце Он, бессмертный, вольно соединится с человеком и в смерти. Все это свидетельствует о том, что Христос хочет спасти нас любовью и только любовью, а любовь — это всегда и прежде всего соединение с тем, кого любишь. И как же радостно для нас навсегда, навеки это свидетельство! Как утешительно это снишествие Сына Божьего в нашу человеческую, израненную, затемененную, изувеченную жизнь! Как сказано у пророка Исаии, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и раную Его мы исцелили. Но есть и второй смысл, еще более глубокий, еще более радостный в крещении нашего Господа и Спасителя в струях иорданских. И Он раскрывается, даруется нам каждый год в день этого удивительного праздника. Вот после крещенской службы выходим мы, верующие, на водоосвящение. Вот раздаются торжественные и ликующие слова псалма: «Глас Господень на водах». И вот, прежде всего, раскрывается нам смысл и значение воды как образа жизни, как образа мира и всего творения. Вода есть жизнь, ибо без нее ничто живое и живущее жить не может. Вода есть чистота и очищение, ибо без нее ничто не может очиститься и возродиться. Вода отражает небо и красоту его. Вода есть символ и сила, и образ жизни, как отражение божественной любви, божественной красоты, божественной жизни. И в эту воду спускается, в нее погружается, с нею соединяется пришедший в мир для его спасения и возрождения Бог. И мир снова наполняется красотой и смыслом, жизнью и жизнью преизбыточествующей. Мир оторвался от Бога, забыл его, перестал видеть его и погрузился в грех, в темноту и в смерть. Но Бог не забыл мира, и вот возвращает его нам, сияющего звездной славой и первозданную красой. Жаждущий, пусть приходит ко мне и пьет. У верующего в меня потекут потоки воды живой. В этом мире все, включая саму материю, само вещество его, становится снова путем к Богу, общением с Ним, возрастанием в этой живой и вечной жизни. Так вот, именно пришествие Бога к своему творению празднуем мы в радостный и светлый день Богоявления. И все отверзлись Ему небеса. Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн, когда он трепетной рукой прикоснулся к Спасителю. Как увидел это отверстие небо, какой голос услышал. Но был, несомненно и очевидно был этот момент ослепительного света, когда все вспыхнуло и загорелось радостью первозданной красоты, когда мир открылся опять как мир Божий, очищенный, омытый, возрожденный, наполненный хвалы и благодарением. Христос приходит обновить всю тварь, поем мы в церкви. И это обновление празднуем мы, ему радуемся, когда видим священника, кропящего храм этой новой, святой и божественной водой, кропящего затем нас, наше тело, наши дома и всю природу и весь мир. Когда видим людей, устремляющихся к этой живой воде, льющиеся к жизни вечной, чтобы пить ее и ею приобщиться к снова Богом наполненной жизни. Как будто ничего не изменилось. В мире все остается, каким было, но внутренним взором, духовной радостью, внутренним слухом сердца и души мы видим, слышим, ощущаем это присутствие Бога в мире, который Он так возлюбил, что отдал, погрузил в Него Сына Своего Единородного. И так всякий жаждущий да приходит к Нему и получает дар воды живой, дар новой, чистой и возрожденной жизни.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.